Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Смысл и риск общественных наук. Разговоры с Цветковым. Нью-Йоркский альманах. Концерт «Века» к 60-летию Шевчука. «Американский час» откроет очередной выпуск нашей ежемесячной рубрики «Разговоры с Цветковым». Поводом к этому разговору послужит эссе Цветкова, посвященное радикальной критике общественных наук. Мне показалось оно крайне интересным и заслуживающим подробного обсуждения. Это очень кстати, эта тема, потому что мы живем в эпоху никем не предсказанных тектонических сдвигов. На моей жизни произошли такие важные события, как распад Советского Союза, крах коммунизма, арабская весна, уже если говорить о недавних событиях, Брекзит, победа Трампа. Естественно, задать вопрос о том, почему мы ничего этого не ждали. Именно этот вопрос задал Алексей Цветков, с которым мы сегодня беседуем. Но нашу беседу, Алексей, я предлагаю построить не совсем обычно. Я разбил ваше эссе на цитаты и буду читать по цитате, по отрывку из этой работы, а вы будете ее комментировать, а я буду вам возражать. Цитата номер один. «В политологии, как и в других общественных науках, в отличие от естественных, математики, в какой-то мере аналитической философии, ученые термины и символы не облегчают понимание, а затрудняют его. В социальных науках обобщение – это просто игнорирование конкретного содержания. Всех факторов никогда не учтешь, но отбрасывать несущественные не получается, потому что мы не знаем наперед, какие существенные, а когда узнаем, все уже в прошлом. Любые попытки обобщения приводят не к прояснению ситуации, а напротив, к ее замутнению». Надо сказать, что таким образом вы отрицаете все возможности каких-либо разговоров о природе истории, общества, социальных наук как таковых. Потому что если нет законов, тогда нет и науки.
После известной степени обобщения, скажем так. Вот посмотрим, как, допустим, работает физика. Она копает в самую глубину и выявляет самые фундаментальные законы. Ну, она как бы фундамент всех наук, так что она в этом смысле образец. Но в общественных науках мы не можем абстрагироваться. В такой степени мы не можем построить замкнутую систему, где можем прочитать эволюции всех, так сказать, факторов. Вот самый известный, пожалуй, в истории случай обобщения марксистской философии истории. Как раз тогда была очень популярна естественные науки, и все общественники тоже кинулись за этим, и Маркс, вот ему казалось, что он создал вот такую вот научную теорию, что он открыл постоянно действующий в истории закон. Ну и что же получилось с этим законом? Во-первых, уже под конец жизни Маркс понял, что закон не очень действует, потому что он придумал специальный азиатский способ производства, который не лез ни в какие его рамки, но еще очень многое не лезло в эти рамки. А после его смерти вообще, так сказать, вместо абсолютного обнищания пролетариата получилось, что капитал пошел ему на уступки. А сегодня вообще, если есть в постиндустриальном обществе, если существует пролетариат, то он скорее реакционный класс, а не прогрессивный.
Поэтому да? Фукуяма сказал, что марксисты остались в двух местах – в Пхеньяне и в Гарварде. Маркс был не единственный, конечно, кто пытался найти законы истории. Ну, например, Тойнби, который пытался построить свою версию исторических законов. Он представил себе, как эти цивилизации развиваются, умирают. Прямо параллельно ему был Шпенглер, который сделал то же самое. Да. Интересно, что Тойнби даже хотел отказаться от своей теории, когда узнал, что Шпенглер уже это придумал. Но потом не отказался, потому что Шпенглер все наврал. Вообще, знаете, я с вами согласен в одном. Я не уверен, что нужно сразу немедленно отменить все общественные науки, но я согласен в том, что их предсказательная сила равна нулю. Потому что тот же Шпенглер, например, который так замечательно и красиво писал о прошлом, совершенно бессмысленные вещи писал о будущем. Ведь сегодня читать второй том Шпенглера смешно. Он, например, говорил, что понятно, что Азия никогда не восстанет, никогда не пробудется, и что Азия – это мертвая ноша истории. Это груз, который нужно сбросить. То есть это Китай, Япония,
Южная Корея. Теперь остается одна Азия. Да.
Видел бы он сегодня это свои предсказания. Наука, с вашей точки зрения, да и с моей, пожалуй, тоже, это то, что обладает предсказательной силой. Но в общественных науках предсказательной силы, получается, нет?
Нет, конечно, она есть. Не надо понимать, так сказать, мой молот на общественной науке так, что я хочу их вообще разбить. Совершенно ясно, что в современном сложном государстве хотя бы принимая закон, надо посмотреть на все его возможные последствия, в том числе непредвиденные последствия, которые могут совершенно, так сказать, испортить всю картину.
Непредвиденные потому и непредвиденные, что их нельзя предвидеть.
Их может предвидеть специалист, то есть социолог, допустим. Человек, который на почве, который собирает материал. Есть какие-то совершенно верные наблюдения. Вот возьмем хотя бы вот классиков социологии Эмиля Дюркгейма и Макса Вебера. Они не открыли каких-то вечных законов научных, но они очень внимательно наблюдали над тем, что происходило вокруг них. Они какие-то закономерности выявили. Не надо преувеличивать их предсказательную силу. Мы всегда должны уметь предсказывать, особенно в государство. Должно предсказать, ну, если ты что-то планируешь, на год вперед, на два вперед. Это требует огромного образования, это требует экспертизы.
Я бы не сказал, что это кого-нибудь получалось. Говорят, что генералы всегда ведут предыдущую войну. Это было и в Первой мировой войне, но это было уже и в наше время. В Ираке, например, мы видим, как предсказать, что произойдет, невозможно. Первое, что убивает война, это планы. Предсказать очень трудно, и возможно ли вообще. Поэтому я хотел бы перейти к той стране, которую мы знаем, наверное, лучше всего. Вот что вы пишете о России. То, что происходит в России, единично и исключительно. Никаких уроков из судьбы, допустим, Ирана, мы сюда не притянем. В России, да и в любой другой стране, важно не то, что в ней типично, а то, что в ней исключительно.
Теперь мы вспомним, что с марксизмом сделал Ленин. Ленину не повезло, он жил в стране, которая никак не укладывалась ни в какие марксистские рамки. То есть Маркс совершенно никакого внимания на не обращал, ничего от России хорошего не ожидал. Ленину пришлось так нагнуть марксизм в свою сторону, чтобы он подействовал в России, в которой не было феодализма никогда вот марксистского, то есть, по крайней мере, того, который был в Западной Европе, да, ничего похожего, в которой капитализм фактически появился только в конце XIX века классический, и пролетариат только-только образовывался, а все было заполонено крестьянством, то есть, по мысли Маркса, реакционным классом. Дело в том, что я не хочу сравнить все социологические теории с марксизмом, но Маркс, в общем, классик социологии, и он один из тех, который создал самую полную теорию. Дело в том, что когда у тебя есть такая большая теория, ты очень дорожишь, ну, как Тойнби тот же, в общем-то. Ты подгоняешь факты под свою теорию, а неудобные ты опускаешь.
А если уже совсем неудобные, то как Ленин, переворачиваешь историю с головы на ноги, и что происходит? В данном случае Ленин совершенно согласен с вами. Ленин сказал, почему революция возможна в России, хотя она невозможна с точки зрения марксизма, но тем не менее все-таки возможна, потому что Россия исключительный пример. Россия ни на что не похожа, Россия уникальный случай. Именно поэтому России, говорил Ленин, доводится особая роль, роль авангарда мировой революции. И именно в этом исключительная роль России. И мне кажется, то, что вы говорите о России, о ее исключительности, это вечное заблуждение России.
Я говорю, что
она уникальный случай. Ничего уникального в России
я
не вижу.
Я говорю о России как исключительной в том смысле, в каком исключительно Румыния. Так что я совершенно не воздаю ей какой-то чести в этом смысле.
Дело не в чести, дело в том, что так ли уж уникальна судьба России, и так ли уникально ее будущее. Смотрите, вот происходит, например, бархатные революции. И все они происходили по одному лекалу. Да? Вот мы видели, как происходили в 89-м году, когда вдруг это все рухнуло. И тогдашняя теория политическая, доминирующая на Западе, была такой, что авторитарный режим может стать тоталитарным, но тоталитарный не может стать авторитарным. Так думали лучшие умы Госдепа. И вдруг оказалось, что еще как может. Более того, тоталитарные режимы могут пройти ступень авторитарной, как Монголия, и превратиться в демократию, что и произошло с Восточной Европой. То есть были какие-то закономерности, которые возможны были в этой истории?
Я против слова тоталитарный, авторитарный. Ну, авторитарный я понимаю. Дело в том, что это слишком какие-то действительно абстрагированные от всего понятия. Я жил в этом государстве, оно не было тоталитарным. Тоталитарный – это же термин изобрел Муссолини. И он в хорошем смысле имел его в виду, что государство простирает свои руки во все отрасли и всем помогает. Чем больше мы абстрагируемся, тем у нас пропадают, так сказать, больше конкретных деталей. В чем дело? Почему социологические теории не имеют предсказательной силы? Потому что социология – это теория истории как бы сегодняшней. А в истории законов нет, или мы их не в состоянии познать. Такой австрийский ученый, то есть философ, австро-английский скорее, Карл Поппер, у него есть такая книжка «Нищета историцизма», и он показал, что мы не можем предсказать развитие истории на какой-то полезный для нас срок, потому что факторы, которых мы не видим просто сейчас или не учитываем, они могут развиться и стать самыми главными. Есть факторы, которые мы не можем предсказать.
По этому поводу у меня есть цитата из вашего эссе. Предсказал ли Кейнс, это знаменитый экономист, Вторую мировую войну? В каком-то смысле да, но это примерно такой же успех, как предсказать, на какую сторону упадет монета. Выбор тут всего двоичный. Но никто не предсказал и не мог предсказать взлет Гитлера, окончательное решение. То есть одно из самых ярких, особенностей этой войны. Любое другое предсказание тривиально.
Предсказание имеет смысл, когда оно подробнее, чем просто война или мир. Потому что что, с одной стороны, ну, Кейнс все-таки экономикой интересовался больше, но большой заслуги там нет, потому что ясно, что путем не кончили Первую мировую войну, и поэтому Вторая мировая вполне возможно ее продолжение. А можно вполне рассуждать, что она до сих пор не кончилась, потому что вот то, что...
Да, есть такие историки, которые считают, что война началась в 2014 году, а кончилась в 89-м.
Я с ними согласен, потому что Югославия, Ближний Восток, Ирак, может, даже Афганистан, это все еще продолжение той войны, потому что эти концы не были, так сказать, прям правильно завязаны и спрятаны. Но чего не мог угадать ни Кейнс, а Кейнс был, так сказать, из умнейших людей своего времени, что возникнет такой человек, который в очень культурной стране, пусть сильно потрепанной войной, что он вот возьмет и повернет, что простые, образованные даже люди будут не замечать зверств, которые вокруг них творятся, или будут сами их творить, и во имя идеалов, которые, в общем, сегодня представить себе невозможно. Раса там, торжество германизма, истребление славян и весь этот самый, так сказать, жизненное пространство. И, конечно, самое главное, это то, что это была его идея фикс, и этого не оспоришь, Холокост. Что даже когда он понимал уже, что война проиграна, главную задачу он все силы бросал на вот до последнего дня, эти газовые камеры работали.
Гораздо более удивительно, что такое количество самых образованных людей в мире, потому что немцы были самая образованная нация своего времени, с удовольствием и, во всяком случае, без сопротивления принимали эту идеологию и шли за своим фюрером. Но это известное дело. А вот когда мы говорим о нашей жизни, то предсказуемость выглядит несколько иначе. Вы правильно сказали, что никто не мог предвидеть конец советской власти. Я думаю, почему никто не мог предвидеть? Почему аналитики в ЦРУ, в Госдепартаменте и вообще люди, которые только этим и занимались, почему они тоже этого не знали? Как они могли проморгать такое явление, как распад Великой Империи? Я думаю, что дело в том, что они все-таки не жили в России и не могли представить себе
нашей
реальности.
Ну, я знал одного человека, который предсказывал. Игорь Бирман, вы его тоже, наверное,
знаете. Знаю Игоря Бирмана. Я знаю другого человека, который этого сказал, гораздо более знаменитый, Солженицын, который сказал, что он вернется в Россию и будет жить в России без коммунизма.
Я
это
говорю
правда.
Не о пророчествах, я говорю о понятных мне аргументах. Игорь Бирман посчитал, что у них с деньгами не сходится.
Я помню это Игоря Бирмана, мы печатали его в «Новом американце» еще. Но, вы знаете, я подумал, что люди, которые жили в Советском Союзе, могли бы им многое подсказать. Вот я думаю, почему Советский Союз рухнул? Потому что я работал пожарным на заводе, который делал микроавтобусы, рафики такие были для скорой помощи. И раз в месяц приезжала комиссия, чтобы сдавать эти рафики, а в микроавтобусах не хватало карбюраторов. Поэтому один карбюратор ставили на автобус и принимала комиссия. Потом комиссия играла в шахматы, карбюраторы снимали, ставили на другой автобус, она принимала. А потом аналитики сидят и говорят, план будет недовыполнен на 92,3%. Вот если бы они видели эти карбюраторы и этот мой завод РАФ, то, может, у них были бы другие представления. Но это тоже не значит, что все это можно предсказать. Сколько бы мы ни говорили о безумии путинской системы, я бы не брызгался предсказать ее будущее.
Но если уже говорить о самом знаменитом фиаско современной социологии, то вы упомянули Фукуяму.
И не зря. In a lost world, so many people are dying. Lost in a lost world, some of them are living an illusion, bounded by the darkness of their eyes. In their eyes, it's nation against nation against nation with racial pride.
Down around their feet, and repeat.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Разговоры с Цветковым». Тема нашей беседы – смысл и риск общественных наук. Фукуяма – это, конечно, тема номер один, потому что мы все с вами жили в то время, когда Фукуяма гремел. Вы знаете, он не раз выступал в нашей передаче здесь на «Радио Свобода», в моей программе, и я задал ему вопрос, как так получилось, что не похоже все это на ваши предсказания. Дело в том, что ведь Фукуяма как считал? Он говорил, что есть аттрактор. Тогда это была модная теория Хакаса, которая, в общем, очень понятна. Если бросить горошину в кастрюлю, то она рано или поздно она окажется на дне кастрюли, да. Какую бы траекторию она ни принимала. И действительно, в эйфорические 90-е годы, когда пал коммунизм, казалось, что все к этому идет. А теперь не кажется уже так, что все к этому идет. Я его спросил, говорю, а как вот вы считаете? По-прежнему вы считаете, что вы правы? И он сказал, что да, потому что никакой идеологии, ведь он же гегелианец, он ищет идеологию, никакой идеологии, которая могла бы противостоять либеральному мышлению, либеральной политике, либеральной идеологии, рыночной экономике. Нет. Говорит, что вы считаете, что террористы способны представить такую идеологию?
И, в общем, о национализме это, конечно... он не слышал? Самая простая и самая, судя по всему, самая мощная из всех идеологий, которые мы когда-то знали. Причем она понятна, так сказать, любому ежу.
Да. Вот именно поэтому я хочу прочитать еще одну цитату из вашего сочинения. «Еще хуже тот факт, что в отсутствии объективных знаний серьезным источником считаются авторитеты вроде, допустим, покойного Сэмюэля Хантингтона. Это уже, простите, пишете вы, лысенковщина». Вы знаете, дело в том, что Хантингтон был учителем Фукуямы, и Фукуяма был с ним категорически не согласен. Я помню, как появился Хантингтон, и его теория на меня произвела сильное впечатление, потому что такие теории вообще очень производят сильное впечатление, так же, как и Томби, как Шпенглер и как Маркс, потому что они многое объясняют, и их легко запомнить. Но Фукуяма был с ним категорически не согласен. И, в общем, Хантингтона тогда не считали за человека. Это произошло потом уже, после его смерти в 2001 году, вдруг все открыли Хантингтона. Но я-то помню его в самом начале, я читал его книгу, когда еще его мало кто знал. На меня произвел гигантское впечатление один пример. Он говорит, да, вот вы говорите, национализм самое страшное, противостояние концу истории. Он считал, что религия. И он говорил так, да, можно быть наполовину евреем, наполовину русским. Я наполовину еврей, наполовину русский, вы наполовину еврей, наполовину русский. Можно быть, ничего, как ты живешь, да? Но можно ли быть наполовину протестантом, а наполовину мусульманином? Нельзя. И вот в этом он видел источник всех будущих конфликтов, которые мы сейчас переживаем.
То есть совершенно не вижу. Конечно, главное то, что сейчас самые сильные действующие факторы – это национализм, и это то, что нащупал Владимир Владимирович Путин, который очень долго метался в поисках идеологии, одно время даже чуть ли не с Западом хотел наладить отношения, а потом понял, что вот на этом коньке очень легко. Посмотрите на вот эти центробежные силы, которые разваливают Европейский Союз, Брекзит, то же самое в Соединенных Штатах. Америка превыше всего. Нет, конечно, это очень простая идеология. Но, собственно говоря, вспомним того же Муссолини или Гитлера. Я не обязательно сравниваю эти вещи. А Хантингтон, он был, в общем, не очень эрудированный человек в истории. Потому что все эти люди, политологи, очень любят обобщать. А обобщать тебе надо в пределах всего земного шара. Вот у него там Япония, допустим, и Китай. Он потом переразбивки какие-то делал, непонятные мне. В одной культуре какой-то, синической или как-то, я уже не помню, как она называет.
Конфуцианская.
Но Япония – западное динамичное государство, которое в момент перестроилось. Япония пережила настоящий феодализм, подобный европейскому, который очень повлиял на ее дальнейшее развитие. Китай, который этой Японии, там, скажем, еще в 18 веке не замечал и не замечал всего мира, английского посла отправил назад. В 19 веке вдруг превратился вообще, вот все стало разваливаться. А ведь Япония совершенно оттолкнулась, она, конечно, была большим влиянием. От того, что, допустим, я не знаю, что Иран был когда-то завоеван арабами и стал мусульманской страной, он все равно противостоит всей этой. То есть все эти теории цивилизации, они ничего не значат, потому что это наши попытки организовать неорганизуемое.
Это можно представить себе как художественный опыт. Дело в том, что если так разговаривать, то и роман написать нельзя, потому что любой роман – обобщение. И в какой-то степени...
Роман вот... можно, роман не требует от вас, чтобы вы отправляли бомбардировщики.
Ну, понимаете, когда мы говорим «Война и мир», Толстой описал историю наполеоновского вторжения в Россию. Все говорят, что нет, все вранье. Все, что он написал, все не так было. Но он сумел обобщить это достаточно, чтобы повлиять на сознание нации. Мы все знаем Наполеона именно или Бородино именно по Толстому.
Но это же неправда.
Это второй разговор. Это то, что становится фактом национального сознания, уже перестает быть неправдой. Это сложнее вопрос.
Хантингтон повлиял на целую плеяду его учеников-политологов. Его имя с уважением сейчас упоминается.
Вы знаете, дело в том, что каждый пример такого рода можно, конечно, опровергнуть. Когда появился Хантингтон, я помню, что он говорил о конфуцианской цивилизации, как протестантская цивилизация в Европе, на Западе, также на Востоке. Конфуцианская цивилизация, она представляла ценность как дисциплинирующее начало, как уважение к старшим, как иерархия. То есть нечто такое, что способствует прогрессу. И я всегда думал, ну как же получается так? В Южной Корее способствует прогрессу, а в Северной Корее нет. Но это и другое принадлежит к конфуцианской нации. То есть, конечно, легко опровергнуть такое.
Если бы было легко, это была бы наука. Опровергнуть это нельзя, потому что это просто человек придумал и сказал.
Есть разные виды науки, конечно. Мы знаем, что есть науки, которые естественные, а есть науки гуманитарные, которые живут совсем по другим признакам. Но из вашего эссе я уже понял одно. Кто виноват, нам ясно. А что делать?
Кстати, тот же Поппер сказал, что делать. И это либеральный способ поведения. Не глядеть в светлое будущее, а планировать шаг за шагом. И если сделан неверный шаг, его можно всегда изменить. А вот когда мы сейчас всю Америку поворачиваем в другую сторону, то тот, кто придет завтра, если у него будут какие-нибудь другие намерения, ему придется трудно, потому что это уже будет не шаг, а целая дистанция.
Это, конечно, страшное предсказание, но я верю в то, что в демократической стране всякое движение происходит медленно и с трудом. И куда бы мы ни двигались, мы двигаемся галсами. Мы никогда не идем на всех парусах. Мы всегда двигаемся зигзагом. И именно поэтому есть всегда надежда, что можно вернуться обратно.
Мели и скалы.
Ну а что со стихами? Есть у нас сегодня стихотворение, чтобы закончить нашу беседу?
Ну, я не знаю, если мы в следующий раз будем обсуждать великую теорему Ферма, то вы, наверное, спросите меня, так сказать, есть ли у меня стихи по этому поводу.
Наверняка есть.
Но я нет. Я все-таки пишу не с таким тонким прицелом, но вот приблизительно по теме, по крайней мере, там есть историческое предостережение. Называется это «Лес». На семи холмах до семи небес ледяные ливни пронзает лес. Да неведомый приговорен весны насылать на город пустые сны. В нижнем городе жителей словно блох, даже множатся к той же, что лес весне. Людям чудится, вот существует Бог, а в действительности просто лес везде. Снится жителям, что живут в домах, провожают мужей, выбирают подруг, а в действительности на семи холмах до семи небес только лес вокруг. Я запасся ветошью и песком, я суровой ниткой сошью мешок, потому что лес с каждым новым сном продвигается к городу на вершок. Прозорливы без радости мы с тобой. Часто пяльцы валятся из руки, слышно за полночь дробно по мостовой росомахи бродят и барсуки. Если треснут над городом семь небес, из семи холмов облетит туман, потечет в долины наследный лес, прекратится наш городской обман. Сколько жизни внизу не знавали бед, так нам жалко мертвым, что Бога нет.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Концерт века. К 60-летию Шевчука.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна. Да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой
моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, недавно вы вернулись с концерта, который назвали «Концертом века». Это такое сильное выражение. Я хочу, чтобы вы объяснили, что это значит и почему вы решились дать ему такое определение.
Тут небольшая поправочка, которая заключается в том, что когда я говорю «концерт века», то представляет, что это концерт века за 100 лет. Лучший концерт. А в данном случае я говорю о концерте века. Мы живем еще только, у нас не наступила даже еще 20-я годовщина 21 века. Так что в те годы, которые прошли с начала нашего 21 века, я, пожалуй, более интересного, увлекательного и необычного концерта не встречал.
Сейчас уже интригует.
Объясню, в чем дело. Концерт состоялся в БАМе, Brooklyn Academy of Music, Бруклинской академии музыки, одном из культурных центров Нью-Йорка, как мы с вами хорошо знаем.
Я бы сказал, самым элитарным. Да. В всяком случае, именно там дают спектакли лучшие театры мира.
Официально концерт назывался концертом в честь звукозаписывающей фирмы под названием Nonesuch. Диски этой фирмы мы очень часто с вами используем, Саша, потому что фирма сыграла колоссальную роль в том, в каком направлении вообще развивается современное музыкальное искусство в Соединенных Штатах. Но, как мы с вами хорошо знаем, нет такой вещи. Я всегда говорю, нет такой вещи издательства «Кнопф», предположим. Есть конкретный издатель. Нет такой вещи, как какая-то звукозаписывающая фирма сама по себе. Всегда идет речь о конкретных людях, которые стоят во главе того или иного культурного учреждения. И от этих людей зависит, может быть, 95% того, каким путем и с каким успехом данное культурное учреждение движется. Так вот, и в данном случае речь идет о 30 с лишним летнем, то есть 32 года человек возглавлял эту фирму Nonesuch, звукозаписывающую. Его зовут Боб Хорвиц. И мне чрезвычайно повезло, что когда Боб появился в Нью-Йорке, а он сам из Калифорнии, и возглавил эту фирму, мы подружились. Он был фанатом Баланчина. А я как раз в это время выпустил книгу разговоров с Жоржем Баланчиным о Чайковском и окрестностях, что называется. И почти сразу же Боб мне позвонил, ему очень книга понравилась, и он меня привлек к сотрудничеству с фирмой. Я написал аннотации к нескольким русским записям, которые он выпустил там у себя. И мы довольно часто встречались, разговаривали на разные темы, конечно, в большинстве своем русских делах, русской музыки. Его, на самом деле, интересовало все на свете. Вообще, это абсолютно необычайная личность. И вот в честь этого человека и был устроен этот концерт.
Знаете, мне понравилось его определение, каким критерием пользуется его фирма для того, чтобы выбирать записи. Он долго думал, а потом сказал, какие нравятся. И мне очень понравилось это, потому что, когда мне начинают говорить о том, что нужно маркетинг произвести, то у меня сразу закрадывается подозрение, что человек понятия не имеет, что он делает. А они записывают то, что им нравится, и рассчитывают на то, что публика полюбит то, что любят они.
Вот тут вот как раз и маленькая поправочка. Не им, А ему, одному человеку, вот, что будет сейчас, вот пришел другой президент фермы, который, конечно, будет стараться вести ее в русле Боба, но насколько это ему удастся, мы увидим. А вот те 32 года, которые возглавлял эту фирму Боб, он действительно выпускал те диски, которые нравились лично ему.
Причем это самая разная музыка.
В том-то и дело. Он в этом смысле абсолютно уникальная фигура. Боб умудрился сделать совершенно невозможное. В этом случае я вот с таким другим такого рода примером не сталкивался. То есть он, как вы совершенно справедливо сказали, выбирал вещи в самых разных областях. Это могла быть современная серьезная музыка, это могло быть то, что относилось к джазу, это могло быть то, что относилось, условно говоря, к поп-музыке, рок-музыке, фолк-музыке. Самые разные области современной музыки. И по большей части это оборачивалось также и коммерческим успехом.
А как вы относитесь к такой всеядности?
Я ее полностью приветствую, потому что это совпадает из моей жизненной философии. Мой принцип заключается в том, что я не позволяю себе, чтобы меня куда-то запихнули в какую-то клетку или заставили бы маршировать под знаменами какой-то одной колонны. И, как вы знаете, вот на моей странице в Фейсбуке я регулярно вывешиваю разнообразные музыкальные произведения, и сегодня я могу повесить Шенберга, а завтра я повешу Диану Арбенину. Поклонники Дианы Арбенины ничего не понимают в Шенберге, но поневоле, значит, коли уж я повесил, знакомиться с этим. А поклонники Шенберга, значит, приходят в ужас и возмущение от того, что Соломон Волков может повесить Диану Арбенину. Им кажется, что Волкова подменили в этот момент. А мне в данный момент понравилась Арбенина, значит, я ее вешу. И в этом смысле вот моя установка, а у Боба это философия, которую он проводил в жизнь, заключалась в том, что он считал, что то, что понравилось ему, может понравиться и какому-то большому количеству его условно единомышленников.
И главное, что так оно и получилось.
Так оно и получалось несколько раз с удивительным эффектом. Причем я спрашивал у Боба заранее, вот он мог вычислить, потому что вот такой успех, какой приключался с самыми неожиданными его выборами. Вот один пример. С чего вообще началась деятельность в этом смысле? Это один из самых колоссальных успехов Боба. Ему попалась на глаза симфония абсолютно никому неизвестного в Соединенных Штатах композитора Генриха Гурецкого. Как раз мы-то в Советском Союзе про Гурецкого знали и довольно много, потому что это поляк. Единственный настоящий такой авангардный модернистский фестиваль современной музыки, на который можно было выбраться советским музыкантам, это была «Варшавская осень». И вот регулярно друзья, коллеги мои выезжали на эту «Варшавскую осень» и возвращаются оттуда с новейшими впечатлениями. И Гурецкий, который был длительное время авангардистом, вдруг перешел где-то в 70-е годы к такому неопримитивизму, который страшно разочаровал моих знакомых. И они возвращались и плевались, говорили, вот куда это он сэволюционировал. Был такой замечательный авангардный композитор, типа Пендерецкого, скажем. А теперь пишет вот этот страшнейший примитив.
Который, как мне сейчас кажется, очень близок к Пярту.
И Гурецкий был в этом смысле то, что называется пионером. Он один из самых первых нащупал вот этот вот переход от этой переусложненности авангарда, когда он почувствовал, что он теряет связь с аудиторией каким-то простым, таким фундаментальным музыкальным формам выражения, каким-то средневековым напевом. То, что сейчас называется новая простота. И он написал вот в этом стиле свою третью симфонию, посвященную ужасам Освенцима, в которой он использовал тексты средневековых польских молитв, в частности, «Плач Богоматери» с польским текстом. И вот эта пластинка попалась на глаза Бобу Хорвицу. Он прослушал ее, музыка его страшно увлекла. Но теперь слушайте. Он сказал, нет, но вот в этой записи я ее не буду публиковать. И вот Боб едет в Лондон, берет с собой никому неизвестную тогда тоже американскую певицу Дон Апшал.
Знаменитую ныне.
Которая прославилась именно после этой записи, в том-то и дело. Влезает в жуткие расходы и переписывает вот эту симфонию, причем против воли даже автора. Гурецкий говорил, что он не может слушать эту американскую певицу, что она ничего не понимает в этой музыке, что она все делает не так. Но именно эта запись продалась неслыханным по тем временам, да и сейчас это рекорд, для произведения современного никому абсолютно неизвестного композитора, она разошлась в количестве 1 миллиона экземпляров. И это продолжалось еще, это все это увеличивало. То есть это был, кроме всего прочего, это был колоссальный художественный прорыв для, и для Гурецкого, и для сопрано Дон Апшоу, и для аудитории, которая ознакомилась вот с этим совершенно новым явлением, поменялся как бы вообще музыкальный ландшафт. По всему миру люди слушали это. Я
называю это без всякой такой насмешки, я называю это балдежной музыкой, в хорошем смысле этого слова.
Но я бы назвал это медитативная музыка,
да,
но на самом деле это одно и то же.
Да, в том-то и дело. Люди слушали, совершенно не вникая в смысл того, о чем она. Они погружались в вот это вот такое баюкающее море звуков. И находили в этой музыке утешение, спокойствие. Это вот правильно, это была медитативная музыка в стиле New Age. И она прославила всех, и она принесла колоссальный, конечно, доход фирме «Нонсач». Мы покажем небольшой фрагмент из этой музыки. Третья симфония Генриха Горецкого. То, что принесло первый успех и ему, и сопрано, который исполняет эту партию, и фирме «Нонсач».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Вторым успехом колоссальнейшим Боба Хорвица стал выпуск записи «Buena Vista Social Club», о которой мы уже говорили. Я напомню просто в двух-трех словах. История тоже фантастическая. Американский гитарист случайно попал на Кубу, хотел там записать африканских музыкантов, которые туда не приехали, ему нечего было делать. Он зашел в какой-то кубинский кабачок, и там какой-то старый музыкант наигрывал на рояле. Это понравилось этому американцу. Команда его звукозаписывающая была при нем. Он быстро организовал запись этого диска, провел там неделю, записал, привез и тоже пошел к Бобу, который раскрутил эту запись. 10 миллионов дисков разошлось по всему свету.
Я помню, я приехал в Москву как раз в это время, и во всех подземных переходах звучали эти песни. Вы знаете, я не могу понять, потому что ведь есть же и другие похожие записи. Ну, лучше это нет. И когда я ставлю «Buena Vista», то мало того, что мурашки по коже, но прилив счастья от этой музыки. Я хотел вас спросить, как вы считаете, это удача, это талант? Каким образом человек может выбрать из миллиона возможностей одну?
Это интуиция, это главное качество. Знаете, вот это то, что я ценю больше всего в людях. Интуиция. Потому что все остальное, там, умение, расчет, это все на самом деле ерунда. Основное в творчестве – это интуиция. И этим качеством Боб обладает, конечно, в высшей степени. И он собрал совершенно невероятное количество звезд вот у себя, и эти все звезды участвовали в этом концерте. Очень многие исполнители и композиторы, которые приняли участие в концерте, сами по себе могли бы собрать огромный зал. Карнеги Холл, пожалуйста. Дэвид Геффен Холл, пожалуйста. А они все собрались. Там вступительное слово держал Джон Адамс, один из ведущих современных американских композиторов.
Наш любимец, мы чаще всего о нем говорим.
Значит, там было полтора десятка, по-моему, пьес, которые сочинили композиторы, записывающиеся на «Нонсач» специально в качестве вот такого омажа Бобу Хорвицу. Причем это интересно. Боб страшно увлекающийся человек. Его интересует все на свете. Он фанат бейсбола, например. Я абсолютно в этом не участвовал, и на эти темы мы с ним никогда не говорили. Но вот, например, мы с ним ехали в машине, когда когда-то час разговаривали о Достоевском, а в другой раз час говорили о «Войне и мире» Толстого. И все это его интересует абсолютно. А кроме других достоинств у него или склонности, он пианист-любитель. И каждый день у себя дома играет.
Занятно, что в репортаже с этого концерта кто-то рассказывал из счастливцев, кто был на вечеринке во время Нового года у него, и тот подошел к роялю и сыграл кого? Сати. Не самый такой очевидный выбор, да?
Ну, это потому что это было в его возможностях. Сати ведь как раз играть довольно просто. Его не просто играть хорошо, но чисто по нотам его может сыграть действительно вот любитель. Так вот, идея Джона Адамса была в том, что он обзвонил всех этих композиторов, которые записывались на Носача, и они написали каждый по фортепианной пьесе, которую бы сам бы Боб мог сыграть. Вот такой трудности.
Это очень трогательно.
Замечательно. Выходил замечательный исполнитель, тоже композитор Тим Андрес, который прекрасно исполнил тоже эти пьесы, и среди авторов там были все. Там был Адамс, там был Стив Райх, там был Филипп Гласс, то есть ведущие композиторы современной американской серьезной музыки. Но кроме этих людей, Стив Райх пришел в этот концерт. Гласс, к сожалению, не мог присутствовать. Адамс тоже был там. Там участвовало невероятное количество звезд исполнительских, тоже каждый из которых мог бы собрать огромный зал. Там была Лори Андерсон, вам известна одна из... Даже не знаю, как обозначить ее жанр, потому что это не поп-музыка, это вот такие какие-то арт-песенки, да, чрезвычайно тонкие, изящные, остроумные, печальные, какие угодно. Там пела знаменитая канадская певица Кэйди Ланг. Весь вечер у ковра был квартет «Кронос».
Из которого не обходится почти ни одна наша передача.
Да, там был знаменитый джазовый пианист Брад Мелдор. Там был знаменитый гитарист Пат Мефини. Я прохожу мимо театра «Бикон», где выступают лучшие исполнители в разных жанрах, вот такой вот, я даже не знаю, как ее назвать, не легкая, конечно, и не развлекательная, а альтернативная вот такая музыка. Висит табло, концерт Пата Мефини, все билеты распроданы. А он там, опять-таки, был весь вечер у ковра. Если начать перечислять всех знаменитостей, которые там выступили, это будет очень длинный список. Там выступал мой кумир, абсолютнейший, я мечтал, то есть у меня дома все его записи, наверное, 10 дисков, но я никогда его не слышал и не видел живьем. Каэтано Велосу, бразильский певец и композитор в жанре, который очень трудно определить, бразильский бард, я не знаю, это соединение Высоцкого и Боба Дилана одновременно с потрясающим таким тенором, который может вообще изобразить абсолютно все на свете. И я подошел к Каэтану и сказал, что я являюсь его многолетним фаном. И мы заговорили, и я вспомнил историю. Мои книги выходили в издательстве «Кнопф». И Каэтану выпустил там свою книгу. И редакторша сказала мне, что вышедшую, значит, у них там книгу мою «Культурная история Санкт-Петербурга», она вышла в Бразилии, была напечатана по-португальски, что ее прочел Каэтану и говорил ей, что она ему очень понравилась. И я ему сказал, вы, может быть, помните? Он с восторгом закричал, да-да-да-да, помню, она мне очень понравилась. И так получилось приятное очень такое знакомство.
То есть для вас этот вечер был сделан?
Ну, во многих отношениях, потому что я там переговорил со всеми этими любимцами моими, которых я знаю, хорошо
я с ним знаком. Я видел вашу фотографию на Фейсбуке, где вы сидите с Джоном Адамсом в Нью-Йоркском Сабвее. Типичная деталь.
Мы возвращались с концерта.
О чем вы там говорили?
Да-да-да-да-да. Я спросил его, над чем он сейчас работает, над какой оперой. Он сказал, что он сейчас пишет оперу о золотой лихорадке в Калифорнии. И когда я ему сказал, что на эту тему написал в свое время в Голливуде сценарий «Эйзенштейн», который не был осуществлен, то это его страшно заинтересовало. И мы стали вот обсуждать вот эту историю «Эйзенштейна» в Голливуде. Он тоже чрезвычайно человек, который интересует все Джон Адамс. И вот видите, он оказался также главным организатором всего этого концерта, всего этого действия потрясающего. И вот эти полчаса или час, которые занимает езда из Бруклина до Манхэттена, мы вышли на одной остановке. Он пошел в общежитие Джулиарда, где он остановился. Он же сам живет в Калифорнии. А оттуда он собирался лететь в Гамбург на представление тоже своей оперы, концертной, в новейшем концертном зале, фантастическом, который там построили. Он на самом деле является, конечно, моим самым любимым современным американским композитором. Так вот, почему для меня этот концерт являлся концертом века, и я уверен, что все, кто там были, именно так этот концерт и восприняли, и будут помнить о нем долгое-долгое время. А я в заключение хочу показать фрагмент из записи Каэтано Веллосо, моего любимого исполнителя. Он поет песню Кола Портера «So in love». «Я так влюблен».
Теперь пришла пора отметить юбилей, чрезвычайно важный для русской культуры и для вас лично, Соломон, 60-летие Юрия Шевчука, которого мы с вами так высоко ценим.
Вы знаете, Саша, для меня он одна из самых значительных фигур в музыкальном ландшафте российском. И вот это в продолжении нашего разговора вот о том же самом Бобби Хорвитсе, который мог продвинуть Гурецкого, с одной стороны, потом неведомых мира кубинских музыкантов, с другой, певицу типа Одри Макдоналд, исполнительницу мюзиклов, выдающуюся, с третьей. И все это очень неожиданно, все это смешивалось. Опять-таки, для меня, я могу обожать музыку Пярта, или Гии Кончели, или Тиграна Мансуриана, или Шнитке покойного, и увлекаться творчеством наших рок-музыкантов, из которых мне Шевчук, конечно же, представляется одной из самых значительных фигур.
Мы не раз с вами говорили о русском роке, и вы всегда говорите о том, что Шевчук продолжает традиции Высоцкого. Почему?
Это совершенно очевидно и в текстах его песен, и, главное, в манере его исполнения. Если угодно, это реинкарнация Высоцкого просто в другой ситуации, в другое время и на другой эстетической платформе. И я лично считаю, что в плане музыкальном Шевчук более значительное явление даже для меня, чем Высоцкий, потому что музыка Высоцкого, она ведь совершенно неинтересна. Это, если, так сказать, смотреть на нее, это трембейн. Высоцкого главный его напор, энергетика и тексты, конечно же. А у Шевчука очень часто именно музыкальная ткань очень важна. И я в этом смысле считаю его как раз наследником, скажем, таких композиторов, как Мусоргский или Свиридов, потому что у него вот это вот русское национальное начало, русский мелос в его творчестве очень силен. И это яркое, оригинальное музыкальное творчество, которое очень органично сочетается с сильным поэтическим текстом.
Юбилей. 60 лет Шевчуку. Он уже давным-давно является лицом русского рока. И
классиком русского рока.
Может быть, даже и классиком, если бы, да, пожалуй, что же можно и так сказать. Скажите, вот что для вас является его самой главной, самой яркой песней?
Ведь когда я думаю о Шевчуке, а думаю я о нем часто, то первое его произведение, которое приходит мне на ум, это его песня «Черный пес Петербург». Я считаю эту песню величайшим музыкальным произведением о Петербурге за все 300 с лишним лет существования этого города. У меня на стене в моей квартирке на Бродвее висит полный текст этого Петербурга на нескольких таких больших картонках, написанный рукой самого Шевчука и мне подаренный. У него была гастрольная большая поездка, и он вот в этой поездке рисовал мне вот этот текст, и когда появился здесь, в Нью-Йорке, подарил мне его, я повесил себя на стенку. Это первое, что я вижу, когда вообще встаю с кровати, эти слова себя на стене, и, конечно же, тут же вспоминаю музыку. Это грандиозное сочинение которая, мне кажется, невероятно необычна и в то же время глубоко и точно передает душу этого города.
Какую литературную параллель вы могли бы привести?
Я назову «Медный всадник» Пушкина в литературе. Я понимаю, что это заявление может звучать как провокативное, и что на меня какие-то люди могут за это ополчиться, а я буду на это настаивать, потому что, видите ли, литература, посвященная Петербургу, она колоссальная. Там будет у нас и Гоголь, и Достоевский, кроме Пушкина. И там просто другие совершенно как бы критерии. Что касается музыки, то ведь не так много произведений, которые были бы посвящены вот действительно, исключительно Петербургу. Можно сказать, может быть, назвать «Пиковую даму». Вот такой вот замечательный петербургский. Да, «Пиковая дама» Чайковского именно. Но в области, вот, скажем, песенной, я могу это сопоставить только с циклом Глинки о Петербурге. И я считаю, что в этом сопоставлении песня Шевчука не уступит Глинке. В этом, мне кажется, смогут убедиться все, кто сейчас вместе с нами прослушает эту песню. «Черный пес», Петербург, Шевчук. И поздравим его с днем рождения. Всего тебе хорошего, Юра.
Черный пес Петербург, морда на лапах, стынут сквозь пыль ледяные глаза. В эту ночь я вдыхаю твой каменный запах, пью название улиц, домов, поезда. Черный пес Петербург, птичий ужас прохожих, втиснутых в окна ночных фонарей. На волков снов воют волки похожи. Завтра там будет еще веселей.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Тайна этих стен.